Оксана Петровна, иди.
Можно попросить включить свет? Я забыла очки, поэтому...
Можно.
Ну, еще одна проблема. Прошу прощения за некоторые проблемы с дикцией. Ну, я так думаю, что в ходе выступления вставайте. Значит, я занимаюсь вопросами государственных конфессиональных отношений в сфере образования, просвещения и пропаганды. Это тема приоритетных моих, значит, научных исследований. И, собственно говоря, на сегодняшний момент более интересны 20-30-е годы. И сегодня в своем выступлении буду говорить о деятельности религиозной пропаганды общины лавр-баптистов на Дальнем Востоке 20-30-е годы. Почему именно о них? Дело в том, что в период гражданской войны существования Дальневосточной Республики на Дальнем Востоке стал золотым периодом для баптистов. Потому что, воспользовавшись теми принципами свободы, которые декларировало еще временное правительство в 1917 году, количество последователей баптизма на Дальнем Востоке за очень короткий период увеличивается в разы. И для общин евангельских христиан-баптистов в годы гражданской войны, существования Дальневосточной Республики, характерна очень широкая, активная пропагандистская деятельность по распространению своего учения. Огромное количество школ, которые открываются, разнообразные методы. И когда в 1922 году Дальневосточная Республика прекращает свое существование и входит в состав РСФСР, именно с этого момента начинаются сложности в системе распространения своих учений, но определенный опыт уже есть, и о том, как использовали общины, опыт, приобретенный в период такого небольшого периода свободы, и насколько он был эффективным, то я об этом и хотела бы сказать. В подготовке своего доклада я использовала прессу того времени, как конфессиональную, так и антирелигиозную. Ну и, конечно же, главным источником являются фонды архивов наших дальневосточных, в основном дальневосточных архивов, потому что проблема с тем, чтобы собрать материал достаточный в этом периоде, заключается в том, что очень многие фонды были просто уничтожены. Особенно это коснулось того периода, когда наш дальневосточный архив был переправлен в город Томск и долгое время находился там. А чуть позже он был перенесен в город Владивосток, в здание, которое не могло вместить этот огромный массив материалов. И, к сожалению, часть источников, как раз таки по периоду 20-30-х годов, запакованные в целлофановые мешки, просто уничтожились. Просто съел грибок, и остатки, затем обрывки этих сведений об этих столь непростых годах, особенно о деятельности религиозных организаций, приходится выискивать практически во всех региональных архивах. Это как бы небольшое вступление, вот теперь, собственно говоря, то, о чем я хотела говорить. Когда мы говорим о деятельности ЕКБ на Дальнем Востоке, вот рассматривая период, мы говорим о том, что общая религиозно-проповедническая миссионерская работа баптистов строилась на рекламе учения, прежде всего. Далее на устной, персональной устной обработке, снабжении книгами и на материальной помощи. Наблюдатели, прежде всего, представители власти, которые изучали и описывали опыт русских протестантов, отмечали, что, я в кавычках цитирую, пропаганда баптистов ведется в молитвенном доме во время собрания. Вербовка новых членов по домам при каждом удобном случае должен заниматься каждый баптист. И на каждого члена возлагается обязанность втягивать в общее собрание своих знакомых. Ну, собственно говоря, по мнению исследователей того времени, для этого, для этой цели, а на мой взгляд, для того, чтобы сделать жизнь общины более насыщенные, организованные, во главе общины действовал совет общины, куда входили опытные старики-проповедники. В общине также имелся ряд комиссий. Это ревизионная, хозяйственная, программная, увещевательная, вербовочная и комиссия по организации и работе в деревне. Программная комиссия составляла программу молитвенных собраний, стремясь сделать более интересными. Все молитвенные собрания обставлялись торжественно, с пением, музыкой, иногда устраивался даже бесплатный чай. И большое внимание уделялось хору, который пел на каждом собрании. Для того, чтобы сделать состояние большего круга людей, во время молитвенных собраний открывались окна, и хор было слышно достаточно далеко. Обычно крупные общины имели струны, даже духовые оркестры, игра на которых привлекала большое количество народа. Помимо хора готовили специальных декламаторов. Не реже одного раза в месяц устраивались религиозные библейские вечера с пением, музыкой, декламации текстов религиозного содержания. Также баптисты практиковали всенародное крещение новых членов в реке, создавая торжественную обстановку, собирая в этот день и нерелигиозных людей. Кроме того, для того, чтобы привлечь их, подбирались очень хорошие проповедники. Часто крещение проводили в дни советских праздников. Так, например, в городе Благовещенске в 1927 году крещение проводилось в день октябрьских торжеств, а в 1928 году на 1 мая. Программная комиссия стремилась особым образом составить проповеди. То есть они должны были не только подтверждать библейские догматические положения, но они должны были еще иллюстрировать. И в качестве иллюстрации к проповедям подбирались отрывки из произведений русских классиков, обильно использовались лирические вступления, пытаясь эмоционально влиять на слушателей. Одной из актуальнейших тем проповеди была тема войны, очень волнующая тема для баптистов. И в конфессиональной прессе Союз ЕХБ давал оценку войне как одному из важнейших и действительно средств, как Бога для наказания и воспитания народов. Но это строилось и, собственно говоря, проповедческая деятельность. Я цитирую один из текстов. «Все идите к нам, баптисты. Вот скоро будет война, и все, кто не пойдет в ряды баптистов, погонят на фронт. А вот нас не погонят. И мы не будем брать оружие в руки, нас не заставят, потому что за нас стоит Америка и другие страны, которые разобьют Советский Союз». Отношения и кивания на Америку на Дальнем Востоке были связаны с тем, что большинство людей более зажиточных, к которым относились баптисты, были против советской власти, особенно в период до 26 года, причем для этого времени были характерны антисоветские выступления. И в связи с тем, что очень много было миссионеров, в том числе и из Америки, и из Соединенных Штатов Америки, в принципе, вот это кивание было привычным для этого времени. Кроме того, среди дальневосточного христианства во время проповеди велись и такие разговоры. «Братья, зачем нам ссориться, чай конши? Будем жить с ним в мире согласно. Захватят он железную дорогу, ну и пусть. Нам нужно нам создавать армию и защищать границы не стоит. Если пойдут на свою войну, мы попрячемся в своих домах, и все. Пройдут они 100 верст, а сопротивление никто не оказывает. Пройдут еще 100 верст, никого нет. Надоест, они опять идут туда». Причем эти идеи были чрезвычайно популярны. В христианской среде поддерживались активно как верующими, так и большинством населения. В период коллективизации многие проповеди были посвящены необходимости противостояния колхозов. Колхозы часто рассматривались как сталинское детище, и антиколхозные настроения распространялись проповедниками членами общины на сельских сходах и собраниях. И очень интересно то, что именно в этот период баптисты очень активно используют органы власти. Слава Михайловича в своем выступлении говорил о том, что есть прецеденты, когда председатели сельсовета избирали баптистов. Так, например, село Жарикова, Амурской губернии, а председателем сельсовета был избран баптист долгое время, пока власти не изменили своего отношения к этой проблеме, он умело управлял сельсоветом. Есть очень интересный пример, когда в 1929 году баптистская община деревни Печевая сумела отправить на Жемберегатское собрание несколько проповедниц. И когда во время обсуждения вопроса создания колхозов зашел разговор об этом, цитирую на одного из советских наблюдателей, сестры воскресенья начали шуметь, никого не хотели слышать, кричали до хрипоты, обвиняли партию советскую власть во всех смертных грехах. Не давали говорить докладчику, председателю пытались сорвать собрание. В 1931 году баптисты села Лермонтов во главе с Григорием Музыкой заявляли: «Умрем, а в колхозы не пойдем. Нам не по пути с колхозами, мы отдадим свою душу царю и Богу и будем им покорны». Еще одна очень часто встречающаяся тема проповеди в протестантской среде Дальнего Востока была тема конца света. В 1925 году в Амурской губернии от села к селу во время уборочной кампании распространился слух о том, что на Петров день по старому стилю будет идти огненный дождь, произойдет землетрясение и погибнет вся земля. Причем вот эту весть распространяли и на Благовестнике, в чем была причина, честно говоря, не могу сейчас объяснить, потому что не нашла логичного объяснения, но вот люди, которые наблюдали этот процесс, они писали: «Темные личности ходили от дома к дому и шутали, чтобы никто не топил печей, не зажигал огня, не готовил пищу, чтобы в доме не было ни табака, ни спичек, а в селе Среднебелом жители были в панике, сидели, притаившись по домам, не зажигали огня, из детских кислей забрали всех детей, чтобы уберечь вместе, ждали конца света. В 1926 году жители села Варваровка и Анновка, опять-таки Амурской губернии, в преддверии местного схода взбудоражили слухом о бесах. А зажиточные, а под зажиточными в данном случае понимаются баптисты, потому что эта категория была наиболее материально обеспеченная. Но зажиточные пугают деревянных, написал один из людей, который наблюдал эту ситуацию, о том, что на них антихристовую печатку поставили. И не будет спасения в Царстве Божьем. В конечном итоге собрание, которое пытались провести активисты советской власти, было собрано. Но вот если перечислить, какие наиболее популярные темы при выступлении, наступили последние времена, Бог посылает с неба свои последние знамения, указанные в Евангелии у пророков. Война, бедствие, падение нравственности, падение Слова Божьего и прочего. Катись и будете спасены. Еще один очень широко используемый метод был метод персональной обработки. Он заключался в том, что к человеку, который первый раз пришел на собрание, прикреплялся наставник, который отвечал на все его вопросы, интересующие, в том числе связанные с деятельностью общины, приглашал на собрание и так далее. Но самым, наверное, эффективным методом распространения вероучения была деятельность благовестника. Весь Дальний Восток от Байкала до Владивостока, от Владивостока до Камчатки был разбит на участке, в котором прикреплялся благовестник, который там работал крупный миссионерский год. Такая организация благовестничества позволяла значительно увеличить численность общин. Так, например, в информационном письме Владивостокскому окружному комитету ВКПБ о религиозном состоянии округа сообщалось, это 1926 год. Пользуясь нашей конституцией, не без участия иностранного капитала, всесоюзные союзы издают журналы, библии, духовные песни, календари, а также содержат по общинам целые штаты платных проповедников, миссионерских работников. Они фанатичны, весьма деятельны. И в моральном отношении, православному духовенству устойчивы. В результате чего, по итогам их работы, в 1925 году количество верующих в некоторых районах выросло на 100-150%. И, в принципе, организация благовестничества она была достаточно эффективной. В 1926 году в стране было образовано 52 областных и районных отдела СЕХ, в которые вошли многие группы и церкви. Каждый отдел имел свой совет и своих благовестников. Проводились ежегодные съезды, объединявшие работу отделов и Всесоюзного союза. И в 1928 году в каждом отделе трудили до десятка благовестников, кроме того, такой союз, каждый союз содержал около 100 благовестников. В 1927 году, это период, когда благовестников на Дальнем Востоке, число благовестников зачастую увеличивается. По мнению Балаевой, это одна из следователей российского сектантства, как она сама говорила, именно периода 20-30-х годов, тактика увеличения благовестников была характерна для всех сектантов, действующих в территории СССР. Но для всего она проявилась на Дальнем Востоке. Очень часто среди благовестников были не только российские граждане, советские граждане, но в связи с тем, что близок был Харбин, очень много было практикантов из американских баптистских школ, которые приезжали в качестве благовестников, в некоторых случаях осуществляли сам учебный процесс. Значит, содержание проповедников осуществлялось из нескольких источников. Прежде всего, это собственные средства благовестников, так как часть российских проповедников получали жалобы для Восточного Союза Баптистов. Еще одна часть – это деньги, которые собирали общинами в качестве добровольных пожертвований. Это деньги, которые поступали от продажи изделий, которые были изготовлены на женских молодежных собраниях и кружках. И в 20-е годы 20 века на содержание проповедников для Восточного Союза ВКБ получал деньги от заграничных миссий. То, что касается образование. Система образования в последующие годы гражданской войны, она была серьезной, и в некоторых районах, в некоторых частях Дальнего Востока, в частности в Амурской области, могла конкурировать система так называемой государственной школы, ну, если говорим о руководстве, вот, даже системы советской школы. И, собственно говоря, иллюстрация от этого может быть то, что в 1922 году в Благовещенске действовала воскресная школа баптистов, в которой посещали около 300 детей. Отключили 30 учительниц, и молитвенный дом располагался по улице Иркутск. Здание сохранилось до сегодняшнего дня. В 22 году в целом на Дальнем Востоке действовало 38 школ с 1770 учениками, 209 учителей, 18 кружков, 14 певческих хоров и 2 духовых оркестра. Как отмечали исследователи протестантизма на Дальнем Востоке, к школе баптисты относятся удовлетворительно. И метод обучения в школах способствовал самостоятельному чтению и изучению Писания. Для обращения учеников была введена выдача особых удостоверений. На этих удостоверениях успевающим ученикам наклеивались цветные кружочки или звездочки. И у кого больше наклеек, тот считался особо успевающим. По мнению ряда исследователей, воскресные школы на Дальнем Востоке просуществовали до лета 1926 года, после чего были запрещены. Однако на сегодняшний день мы говорим о том, что есть сведения о том, что в Амурском округе в ряде районов и в 1927 году действовали баптистские школы. После запрещения советской властью воскресных религиозных школ в крае продолжают действовать юношеские и детские собрания кружки. Дело в том, что запрет на посещение театров, клубов и читальных распространялся на всю божественную молодежь. И все же, несмотря на это, молодежь стремилась посещать клубы, иногда участвовала в спектаклях, и конфликт между молодежью и стариками, я имею в виду представителей протестантских направлений, в этом плане наблюдали комсомольцы, которые часто отмечали, что старики, а особенно старцы, религиозные наставники, смотрят отрицательно на светскую одежду, на спектакли. И молодежь очень часто выступает против этого. Ну, вот я хочу так немножко как бы обличить, что на этом стремлении молодежи к развлекательным просветительским мероприятиям часто комсомольцы строили свою работу. Но в то же время мы можем сказать о том, что методы работы с молодежью перестраивались и внутри баптистских общин. И к 1926 году есть даже свидетельство о том, что протестантские молодежные организации, они составляли конкуренцию пионерским комсомольским отрядам, которые существовали на Дальнем Востоке. Так, в 1926 году в Никольске-Уссурийске уездный комитет ВКПБ отвечал протокол пленума. Для общинных баптистов существуют специальные кружки молодежи, которые ставят перед собой задачу содействия умственному развитию молодых людей путем научных вечеров, научных экскурсий и другому, содействуя физическому развитию, сохранению здоровья молодежи путем гимнастики и полезных игр. И в Сучанском районе, в результате усиления деятельности баптистов, в одной из деревень, слабо работая комсомольской ячейки, распался пионерский отряд, комсомольцы вышли из союза и перешли к баптистам. В это время появляется даже общее употребительное название для кружков христианской молодежи – «Христомол», в самом названии которого содержится информация, что они были созданы в пику комсомола. Кроме христомола были существовали бабсмол, баптистская молодежь, и трезвомол, трезвая молодежь. Такие организации действовали по всему Дальнему Востоку. Значит, еще то, что касается... Ну, в 1927 году баптисты отмечали, христомол, села Тамбовки, построены Бросово. Имеются всевозможные комиссии, секции, устраиваются собрания и заседания, громкие чуткие беседы, сингазеты и вечера любви. И внешне все благополучно и очень притягательно для молодежи. Это может относиться к организации особых детских кружков. Детям в игровой форме разъясняли Слово Божье, разбирались тексты из Библии. Но особой популярностью у детей пользовались елки, рождественские елки, которые рассматривались, устраивались, несмотря на отказ от празднования советского народного образования. И при этом до 1930 года отмечались случаи, когда протестанты на Рождество устраивали елки с подарками для детей из православных семей и семей неверующих. В качестве иных форм работы среди баптистской молодежи можно назвать выпуск газеты, которые рисовали эмблемы рая и ада, и газета запугивала молодежь в села, которые не принадлежали к этой общине, адскими муками за то, что они обходятся без Бога. Нужно сказать, что были и некоторые формы, которые копировали методы антирелигиозной пропаганды. Так, например, в 1927 году в Владивостоке баптистами был устроен суд над безбожником, в пику ранее прошедшему суду над священником. И несмотря на то, что подготовка велась тайно, и на этот суд над безбожником пришло не так много народа, она имела значительный успех. Большое распространение баптисты получили женские кружки и собрания. И в начале 20-х годов протестантские церкви на Дальнем Востоке оказывали значительное влияние на отношение народа к власти. Оценивая политику большевиков в период НЭПа, баптист Алексей Радимович Чешев, брат знаменитого организатора январского зазейского восстания крестьян, писал: «Если бы баптистам дать власть и средства таких, которые имеются у компартии, то в 10 лет вся Россия была бы страной баптистов». После принятия постановления, принятого в ЦИК СНК о религиозных объединениях 1929 года, протестантские церкви, которые теперь находятся вне закона, начинают активную подготовку к борьбе с государственной профессиональной политикой СССР. Протестанты провели разукрупнение своих общин, увеличивая число проповедников и расширяя свой актив. И до 1929 года общины, состоящие из верующих в одной деревне, имелись, как правило, в тех селениях, которые было много верующих в одной конфессии. Теперь же мелкие и средние религиозные группы, разбросанные по остальным деревням, объединялись в уставные общины и обзавелись своим проповедником и активом. И такое разукрупнение имело цель усиления активности протестантов в каждом селении, расширения проповеднической деятельности. И этот процесс разукрупнения наблюдался по всей стране, но активнее всего как раз он шел на Дальнем Востоке. В новых условиях меняются некоторые установки, которые раньше были приняты среди протестантов. Так, например, существенной модернизации подверглась сама личность Иисуса Христа. В 1931 году Центральный совет Баптистской церкви разослал общинное методическое письмо, в котором низовым проповедникам предписывалось говорить о пролетарском просвобождении Иисуса Христа. Вот, цитирую: «Беседы с безбожниками, братьями и сестрами рекомендуется заострять внимание на том, что по легендам Евангелия Иисус был происхождением пролетарства, сын мелкого ремесленника, плотника Иосифа. А мать его была простая, трудящаяся женщина Мария. Следовательно, спаситель мира по своему социальному положению стоит близко к пролетариату и христианству. Безбожники пишут и утверждают, что учение Христа есть оплот богатых и эксплуататорских классов. Мы рекомендуем братьям и сестрам остановить внимание слушателей на следующих моментах. Иисус Христос был первым социалистом и коммунистом, духовным отцом и предшественником коммунистической партии. 2000 лет назад Христос впервые в истории человечества бросил в жизни яркие лозунги и великие принципы, которые коммунистическая партия воплощает в жизнь. Однако крен в усилении пропаганды идеи христианского социализма совсем не означал какое-то перерождение сектантской идеологии и протестантской идеологии. В 1932 году один из руководителей российского баптизма, Вильям Фетлер, издал за границу ряд брошюр и листовок с призывом спасти Россию от большевиков. Фетлером, по аналогии с советскими пятилетками, был разработан пятилетний план евангелизации России. Он начался за ссылкой в советский совет брошюрки Фетлера «Пятилетний план проповеди Библии в темной России» и призывал буржуазию всего мира дать деньги на это благородное дело. Пятилетний план Фетлера по евангелизации России предполагал поддерживать и распространять всевозможными способами и методами работы евангелистов СССР, разослать и поддерживать 200 миссионеров и евангелистов для работы среди русских, украинцев и других народов СССР. Обслуживать всех русских беженцев в Манчжурии, Китае, Франции и других странах. И распространить не менее 50 тысяч экземпляров Библии и миллионов выдержек из Нового Завета и Библии на русском языке. Но еще один момент. Организовать школу для подготовки миссионеров на 300 человек. Ну, в журнале «Братский вестник» по случаю 90-летия российского баптизма была опубликована большая статья «Русское евангельское баптистское движение», в котором говорилось о деятельности Фетлера. Однако предварить жизнь Фетлера не успели в конце 20-х, в начале 30-х годов. Большая часть членов оптических объединений попали под раскулачивание. С 1933 года начинается массовая высылка крестьян на Дальний Восток. И по прибытии на место ссылки они часто пополняли местные общины. А уже в 1936 году начинается высылка протестантов с материковой части Дальнего Востока на Колыму, ну и куда-нибудь подальше. И зимой 1936-1937 года аресты и репрессии против представителей баптистов становятся массовыми. А в 1938 году советское правительство, в частности партийные органы, на антирелигиозной конференции рапортуют о том, что уровень религиозности населения Дальнего Востока очень резко упал. На наш взгляд, это является не следствием активной работы вот, деятельности Союза безбожников, партийных органов, как раз таки результатом агрессивной политики. Религиозные организации, которые ввели на территории Дальнего Востока свою активную пропагандическую деятельность, они имели, эта работа была многообразна по формам, эластична по методам и высокоэффективна. Но в условиях наступления на религию она перешла на нелегальное положение и хоть и в меньшем объеме, но проводилась